заменить в терапии. И тема очень большая, мы ни в коей мере не претендуем на то, чтобы охватить ее целиком и полностью. Вот, но какие-то отдельные части мы попробуем вам сегодня представить. И, пожалуй, этот разговор не стоит затевать без того, чтобы не сказать пару слов о том, что наше восприятие в какой-то степени ограничено. Чтобы не утомлять вас сильно с всяческими техническими подробностями, которые, ну, правда, не очень относятся к теме лекции, я могу вам сказать, что непосредственно и полно у нас есть только одно чувство, ощущение, только одно ощущение – это обоняние. Все остальное проходит достаточно сложную обработку в нашей нервной системе. При том, что в результате этой обработки достаточно большое количество информации искажается, стирается, но, в общем, тот мир, который мы видим и который мы представляем вокруг себя, он несколько отличается от того мира, который будут считывать какие-то приборы, например, если мы начнем как-то очень навязчиво и лихорадочно производить вокруг себя измерения. Вот, таким образом, из этого следует два таких вывода. Вывод достаточно интересен. Вывод первый, что, в общем-то, окружающий мир чуть сложнее, чем мы его видим. Вывод второй, если он чуть-чуть сложнее, точнее, даже не чуть-чуть, а намного сложнее, чем мы его видим, любые попытки как-то полностью урегулировать и законтролировать тот мир, который есть вокруг нас, в общем-то, в силу объективной логики обречены на провал. Мы к этим двум тезисам во время лекции будем возвращаться достаточно часто. К невозможности полностью мир воспринимать, как он есть. И, соответственно, к некоторой субъективности восприятия и невозможности его полностью контролировать.
Правда, то, что фактически мы будем обращаться немножко к тому, как формируется наша память. Да? Формируется она благодаря опыту. А опыт мы получаем только от взаимодействия с окружающей средой. И никак иначе мы не можем его получить. И он начинается с первых моментов нашей жизни, да, когда ребенок рождается, когда он получает первый опыт вдоха кислорода, да, когда он получает первый опыт дыхания груди материнской, когда он получает первый опыт прикосновений с другим телом, с другими предметами, объектами. И все это вызывает определенные ощущения и потом определенные переживания, которые запечатлеваются в нашей памяти. И фактически все эти переживания, они наслаиваются потом один на другой. И, конечно же, связываются с определенным эмоциональным переживанием. Есть какая-то ситуация, есть какой-то момент нашего опыта, он вызывает какие-то ощущения, и он вызывает какие-то чувства, эмоции. Соответственно, это у нас фиксируется, особенно во младенческом возрасте, когда мы открыты к запоминанию, открыты к восприятию. И, соответственно, дальше этот опыт начинает определять наше восприятие мира в целом. Фактически все мы видим окружающий мир через наши проекции, через тот опыт, который мы накопили с маленького возраста.
В этом плане мы, правда, подобны собственно, такому греческому герою, как Персею, да, который, соответственно, смотрел на медузу Горгону не непосредственно, а вот в отражении щита. Да, то есть вот на окружающий мир мы тоже, смотрим через некоторое отражение. Да, собственно, кто учился психологии в советское время или по советским учебникам, помнит такую теорию, собственно, отражения, когда восприятие описывается как некий феномен отражения окружающей действительности психикой. Соответственно, что важно еще сказать, как некоторая еще одна отправная точка, чтобы дальше развить ту мысль, о которой мы хотим вам сказать. Мы хотим напомнить вам, что такое вообще понятие гештальт и что такое понятие незавершенного гештальта.
Я думаю, что, наверное, важно перед этим сказать все-таки про потребности. Да. Вот этот момент мы проскочили, но на нем важно приостановиться, потому что, в общем-то, говорить про гештальт невозможно без понимания потребностей. Все мы так или иначе живые существа, и так или иначе мы имеем определенные потребности для того, чтобы жить. Это и физиологические, биологические потребности, без которых мы не можем выжить, да, и это социальные потребности, которые тоже формируют, ну, какую-то гармонию нашей психики, соответственно, гармонию нашего существования. Их невозможно разделить, потому что мы являемся целостным организмом. И, соответственно, состояние наше психологическое, психическое влияет на состояние физиологическое. И наоборот. И, соответственно, когда мы рождаемся, растем, мы научаемся каким-то образом через окружающую среду обходиться со своими потребностями. Фактически этот опыт нам дают самые близкие люди, да, то есть родители, которые, или, ну, близкие, родные люди, или не близкие, родные, но люди, которые находятся по факту возле нас, как мы будем обходиться с этими потребностями. Научают нас их различать, замечать, выделять, о них сигнализировать, их как-то удовлетворять. И, в общем-то, все это происходит только во взаимодействии. Если потребность оказывается неясной, и ребенка не научают различать эту потребность, то фактически он как будто бы не чувствует границ, и дальше вот эта вот неясность начинает нести собственную жизнь, вырастая и не понимая, а чего же на самом деле я хочу. Не умея выделять, но то, что меня беспокоит, и то, что меня тревожит. И, соответственно, когда во взрослой жизни такой человек, ну, уже с усвоением других опытов, будет, ну, как-то достаточно хаотично себя проявлять, пытаясь понять, ну, а где же граница его желания? Чего он хочет? От кого он хочет? И чаще всего это является, ну, наибольшей сложностью для него в жизни. Потому что, не имея своих границ и понимания, чего я хочу, человек начинает их подменять чьими-то же своими желаниями, чего хотят окружающие. Потому что это проще, это яснее, тебе подсовывают что-то готовое, ты это берешь, закладываешь и, не различая, подходит тебе это или нет, начинаешь пользоваться этим и жить через использование чужих потребностей.
Кроме того, следует помнить о том, что потребность неудовлетворенная не рассасывается. Она не уходит подобно утреннему туману. Собственно, вот это понятие незавершенный гештальт, оно заключается в том, что в его основе лежат вот эти самые неудовлетворенные потребности, которые как незавершенное действие, как некоторая заевшая пластинка, постоянно присутствуют в нашем внутреннем мире, оттягивая на себя наши внутренние психические ресурсы. И так или иначе, соответственно, вот этот незавершенный гештальт, он будет присутствовать до тех пор, пока я не найду какого-то способа удовлетворить эту потребность в той или иной степени, опять же, в результате взаимодействия с внешним миром.
Были устроены, ну, совсем очень просто. Вот эта одна неудовлетворенная потребность зафиксировалась, и так вот, в общем-то, единственная и осталась. Но так, к сожалению, не осталось. К сожалению или к счастью, да? Потому что всегда, когда организм не находит способности удовлетворить то, чего он хочет, он пытается это как-то чем-то компенсировать. Да, он находит какие-то способы, как, ну, закрыть вот эту дырку, да, чем ее, ну, хоть как-то удовлетворить. И тогда человек пытается, ну, взаимодействовать и получать какие-то другие опыты. И они фактически наслаиваются, как матрешка, один на другой. И в итоге во взрослом возрасте что мы получаем, да, если вот вернуться к базовым потребностям, да, у нас есть три базовых потребности. Это
безопасности и доверия, это, соответственно, в принятии любви, вторая, да, и третье, это в признании определенной способности к манипуляции собой и окружающим миром. И если в определенный период развития, когда важно, чтобы эта базовая потребность была удовлетворена, она оказывается неудовлетворенной, и фактически след от этого неудовлетворения мы проносим потом сквозь всю жизнь, но тем не менее, мы же все-таки живем, и мы же все-таки находим какие-то способы приспособиться жить с этой неудовлетворенностью. И тогда во взрослой жизни мы получаем такой слоеный пирог. Будучи взрослыми людьми, мы фактически с одной стороны ощущаем вот этот голод очень давний, который у нас родом из глубокого детства, да, и нуждаемся в том, чтобы нас либо дозащитили или как-то вот прям создали нам нужную безопасность, либо дообогрели, долюбили, да, либо признали в конце концов. Но с другой стороны, мы еще имеем кучу различных других опытов, где мы все-таки как-то с этим справлялись, где все-таки были люди, которые давали нам нужную безопасность или давали нам нужную любовь или признание. И мы имеем уже некоторый опыт самосознания, чего нет в младенческом или там маленьком возрасте. И именно это является огромной ценностью, на которую мы потом можем опираться в терапии, непосредственно работая с клиентом и появляясь сами клиентом. Это то, что дает нам силы вообще вылазить из, ну, вот тех дыр, которые у нас есть. Я не скажу, что возможно вылезти окончательно на 100%, да? Но я думаю, что благодаря тем ресурсам, которые мы имеем во взрослом возрасте, мы можем обходиться вот с этой дырой. Мы можем как-либо ею манипулировать и создавать больше комфорта в настоящей жизни тут и теперь.
Тут еще, пожалуй, пару слов нужно сказать о том, как вот эти дыры закрываются. Соответственно, понятное дело, что для того, чтобы во внутреннем мире, но в некоторое такое вот пространство, более внутренней феноменологии, какая-то незавершенная потребность завершилась и таким образом рассосалась, в общем-то, каким-то образом, необходимо, чтобы во внешней среде был выделен некий объект. А дальше с этим объектом произведены, ну, некоторые манипуляции, которые направлены на удовлетворение этой потребности. И потом, соответственно, я от внешней среды мог немножко отстраниться. И, соответственно, тот опыт, те ощущения, те чувства, те переживания, которые я получил в результате взаимодействия с внешней средой, как-то, ну, условно переварить. Сделать частью себя. Сделать частью себя настоящего. То есть того человека, который есть вот в настоящий момент. Со всем тем опытом, который у меня есть, соответственно, того возраста, того размера, того, ну, не знаю, с теми социальными связями, да, которые вот у меня есть здесь и сейчас. Поэтому тут очень важный момент, на котором мы хотели бы акцентировать ваше внимание. В какие бы детские переживания я не впадал в результате, ну, в ходе терапевтической сессии, как бы я глубоко, да, там, какого-нибудь глубокого младенчества и полной потери способности внятно говорить и внятно излагать свою мысль, я не опускался, так или иначе, ассимилировать, интегрировать этот опыт может только матрешка целиком. Только я, взрослый, вот того возраста, который я есть, может включить тот опыт, который я получил, в целую систему, ну, в себя. Потому что если я буду, ну, воспринимать те чувства, тот опыт, который я получил в терапевтической сессии, ну, например, только как какие-то очень детские переживания, и как переживания, принадлежащие только ребенку и встраивающиеся только в ребенка, то получается, что ассимиляция невозможна, потому что она не будет произведена всей системой целиком мной, как целой системой, как целой личностью.
Ну, я тут подхвачу. Мы вчера буквально вот сидели, обсуждали эту лекцию. Ну и правда, мне самой хотелось разобраться, правда, как происходят эти процессы. Я сидела и вспоминала собственный опыт работы с клиентами, как он протекает и где вот эта вот тонкая грань, да, между тем, что мы, допустим, в клиенте можем увидеть какие-то переживания родом из глубокого детства, да, и назвать это там регрессом или еще каким-то переживанием, да, когда мы видим перед собой там девочку там 5 лет или 3 лет, да, или мальчика совсем маленького, да. Соответственно, мы, конечно же, можем прям ухнуться и поверить в это, и обходиться с клиентом так, как будто бы он действительно таковым является. Но это, ну, такая некоторая ловушка. Я сама, когда сидела и повспоминала, ну, вот, в общем-то, уже огромное количество своих работ с клиентами, я, ну, за последние годы пришла к такому очень интересному наблюдению. Ну, наверное, большинство из работающих здесь терапевтов уже, ну, неоднократно, да, и в группах, и лично использовали технику работы с пустым стулом, да, когда мы проецируем там либо лицо, либо родителя на пустой стул, соответственно, клиент видит там значимого объекта перед собою и с какого-то своего детского состояния обращается к этому родителю, допроживает какие-то чувства, доотреагирует какие-то эмоции и так далее. То есть фактически, ну, такая работа на завершение, на закрытие гештальта идет, да, каких-то определенных зон, которые не завершились в его жизни. И здесь, ну, я точно отследила в своей практике очень интересную фишку. Садится клиент на свой стульчик, чувствует себя, допустим, ну, в 5-летнем возрасте, и если он отреагирует вот эти переживания своего 5-летнего возраста в адрес своего родителя, то, конечно же, там много злости, боли, обиды детской, ну, различнейших переживаний, страха, ну, вся гамма, которая может быть, да. Но я заметила, что из этого, если клиент остается в этом 5-летнем возрасте, на этом стуле, фактически невозможна полная ассимиляция опыта. Он чаще всего не может из этого возраста родителя понять, принять и простить. Это, оказывается, невозможно. И тогда, ну, приходится выводить его в состояние зрелости, да, в некоторую третью метапозицию, где он может выйти за рамки вот этих двух стульев, условно говоря, да, посмотреть на эту ситуацию со стороны и, соответственно, обратиться уже к своему взрослому опыту. И только из этой точки, вот этой третьей метапозиции, мы можем осознать и переосмыслить во все, ну, скажем так, всю горечь ситуации. Да, видеть не просто только там злого родителя или бедного несчастного ребенка, а видеть жизнь родителя в целом, да, видеть жизнь свою ребенка в целом, видеть их взаимоотношения. То есть фактически мы видим тогда, ну, некоторый фон, на котором это все происходило. И мы во взрослом возрасте оказываемся способными это переосмыслить и это каким-то образом ассимилировать. И, соответственно, благодаря этому мы можем простить родителя, принять родителя, мы можем сделать какой-то шаг дальше, глубже.
И таким образом происходит очень важный процесс. В общем-то, наш внутренний мир становится, ну, он усложняется. Он становится, вот мы говорили на одной из лекций о полярностях, да, о том, что между полярностями есть, ну, еще есть спектр. И вот это действие, да, о котором мы сейчас говорили, оно приближает сложность нашего внутреннего мира к сложности мира внешнего, который в любом случае, ну, очень, он очень сложный, там очень много взаимодействий. Соответственно, там нету однозначности, как бы нам этого не хотелось.
Ну да, вот когда в группе, допустим, это часто звучит в групповых процессах, когда кто-то из участников выдает какую-то реакцию, ему возвращают, вот ты как 5-летняя девочка реагируешь, вот ты как лизничаешь, вот ты там, я не знаю, прям в обидке упала. Но на самом деле человек в данный момент не реагирует как 5-летняя девочка.
Потому что в чистом виде это выглядело бы совсем по-другому от 5-летней девочки. Реагирует на самом деле взрослый человек, который в этот момент имеет наслоение, огромное наслоение различного опыта. И если вы будете игнорировать этот опыт и обращаться к этому человеку только к 5-летней девочке, то, соответственно, вы человека тогда уменьшаете, это раз. Во-вторых, вы создаете такое сюрреалистичное пространство, отрицая реальность. Как будто бы нету всей той жизни, да, всего взрослости, всего опыта, который есть на людях. А наша задача как раз наоборот, не уменьшать, не регрессировать, не отрицать реальность, а наоборот ее возвращать, ну, если можно так, таким термином сказать, отрезвлять, да, когда мы можем понимать, где я и какого я сейчас возраста, из какого возраста я вообще вот так вот реагирую.
Вот, и еще один момент, о котором, пожалуй, стоит сказать. Мы с вами, ну, находясь, например, в роли терапевта, вряд ли можем понять, как произойдет этот процесс интеграции. Как эта система, которая, ну, как этот внутренний мир проходит, переварит и сделает частью себя вот тот опыт, который в диалоге со мной, например, как с терапевтом, сейчас этот человек пережил. Мы опять же возвращаемся к тем двум тезисам, о которых мы говорили в начале, что в общем-то мы не можем мир контролировать, и мы до конца его не можем воспринимать. И тогда что же нам остается? Нам остается его наблюдать на самом деле. Наблюдать и подхватывать действия, которые каким-то естественным образом случаются вот взаимодействие меня и другого человека. Когда я, эта штука в гештальт-терапии называется таким, может быть, чудным словом, предразличие. Когда, соответственно, я от взаимодействия с другим человеком ничего не жду, но при этом я достаточно внимательно к нему отношусь, к этому даже не столько к человеку, а сколько к взаимодействию. Вот это такой не очень понятный нюанс, который,
Эта точка состоит вот из двух вещей, да. Из осознавания собственных границ, своих желаний, своих переживаний и осознавания границ человека, который рядом.
Да. Ну, и того, что, в общем-то, происходит между нами, да, вот если мы делать отсылку на вчерашнюю лекцию, да, про терапевтические отношения. И если я просто очень внимателен к этой точке, то есть, что происходит со мной, что происходит с клиентом, и что очень важно, что происходит между нами.
А тут вот следует, наверное, расшифровать, что такое внимателен. Потому что внимателен – это не означает, что я концентрируюсь на чем-то одном и пристально только за этим и лежу. Вот если я, попадаю в такое, то чаще всего у меня огромная часть опыта просто урезается, и я ее не вижу, потому что все мое внимание сконцентрировано только на одном. Здесь как раз речь идет о рассеянности вот этого внимания, когда я охватываю ситуацию в целом, когда я открыта к восприятию, когда я как будто бы скольжу по различным моментам, различным каким-то возможностям восприятия и воспринимаю как будто бы ситуацию в целом. Да? Это непростое, сложное состояние, потому что оно в первую очередь требует позволить себе быть незнающим. А это самая сложная задачка для терапевта. Вот быть в этом состоянии незнания, не программирования, да, не задавания, как, куда мне нужно вести человека, что мне нужно с ним делать, какая у меня там в голове гипотеза и так далее, и так далее. Если я попадаю в это состояние, то, соответственно, я начинаю в нем творить. Это не означает, что у меня в этот момент отключается логика, что у меня отключаются вот те самые гипотезы и так далее. Это означает, что я их удерживаю в фокусе внимания, и я исследую среду, откликается ли она на мою гипотезу, попадает ли она, или наоборот, абсолютно не откликается, не попадает. Да, и тогда я замечаю, а что еще есть на этом фоне, кроме вот моих предположений и того, что мне показывает преподносит человек.
В этом состоянии терапевт становится очень похожим на сенсора. На сенсора, который, соответственно, подхватывает какой-то процесс клиента и скользит, пользуясь энергией этого процесса. Мы, по сути, следуем за теми процессами, которые предлагает нам взаимодействие с клиентом. Вот как сенсор идет по волне, которая может сейчас пройти, может пройти через 5 минут. Вот она, сенсор не может контролировать, соответственно, высоту волны, когда она загнется гребнем, да, и образует вот этот тоннель, который могут все, если вы из соревнования по сенсорам, вы видели, вот, когда они проходят по этим тоннелям, образование этого тоннеля очень сложно предсказать, да, вот точно так же. И какие-то процессы терапии на самом деле, едва ли предсказуемы, мы скорее за ними следуем. Вот. И если мы учимся не скорее следовать, как-то быть в фокусе, быть в равновесии с этой волной, на самом деле терапия не требует от нас очень большого затрата сил, очень больших затрат сил. Едва ли вы как терапевты или как будущие терапевты, выйдете от клиента, когда с вас сойдет там 10 потов и у курящих там захочется выкурить 5 сигарет подряд. И это очень, какая-то важная история. Это важная история про то, что наше взаимодействие с клиентом, оно правда строится, пожалуй, на одном основном таком базовом чувстве, которое очень полезно в себе развивать, очень полезно в себе поддерживать, это любопытство. Очень легко взаимодействовать с клиентом, если я руководствуюсь нисколько, даже сейчас страшную вещь скажу, нисколько желанием ему помочь, а сколько любопытством к тому, как устроен его внутренний мир. И парадоксальным образом в состоянии любопытства, а не в обуреваемое желанием нанести в особо тяжелой форме пользу клиенту, причем максимальную единицу времени. Если я любопытен, то я гораздо более полезен, парадоксально полезен клиенту, более полезен, чем, соответственно, в таком очень активно помогающем, спасающем состоянии.
Я еще, наверное, я остановлюсь на этом втором моменте, про который сказал Рома, про наши попытки контролировать мир или контролировать себя. Потому что эти процессы желания контролировать, они непосредственно, конечно же, связаны с тем, рискуем мы удовлетворять потребность или нет. Откуда вообще рождается желание контролировать либо себя, либо окружающий мир? Да, конечно же, из определенного какого-то страха, чаще всего, либо тревоги. А страх и тревога рождаются в моменты какого-то болезненного переживания. Можно говорить травматического, не всегда травматического. Будем говорить просто болезненного переживания. И как мы говорили с Ромой, эти переживания, они правда наслаиваются как слоем на пирог, начиная с детства, Соответственно, получая какой-то опыт в раннем детстве, где мы предъявляем свою потребность, а нас отвергают в этот момент. Нам выдают что-то такое, что нас сильно ранит, вызывает в нас боль. И, соответственно, это состояние запечатлевается в нашей памяти. Дальше если эта ситуация еще и повторяется несколько раз, то это очень сильно запечатлевается в нашей памяти и связывается очень сильными неприятными переживаниями. Это может быть не только боль, это может быть и стыд, и чувство вины, это может быть какой-то ужас, все что угодно. И, соответственно, попадая в похожую ситуацию уже в более поздних каких-то возрастах, мы невольно вспоминаем ту боль, те неприятные переживания, и будем пытаться избежать встречи с ними. Соответственно, у нас появляются страхи.
Мы начинаем предполагать, что эта ситуация или этот человек могут быть для нас опасными, могут воспроизвести что-то, что вызовет у нас опять что-то крайне болезненное, неприятное. И, соответственно, отсюда рождается у нас желание проконтролировать либо ситуацию, либо свое желание, либо человека, который напротив нас. И мы начинаем производить некоторые действия с попыткой проконтролировать это пространство.
Да. По сути, в этих действиях мы пытаемся сделать одну достаточно простую вещь. Вещь, которую обычно пытаются сделать дети. Мы пытаемся остановить мир. Мы пытаемся остановить естественное течение каких-то процессов во внешнем мире. Соответственно, с помощью вот этой прекрасной иллюзии всемогущего контроля, которая, соответственно, если я мир останавливаю, если он полностью в моей власти, то, в общем-то, бояться мне особенно нечего. Поскольку это иллюзия, то понятное дело, что рано или поздно, затратив ту или иного, большую или меньшую кучу внутренних ресурсов, мы, соответственно, этот воздушный замок рухнет на нас всей полнотой и тяжестью реальности. Поэтому это такая история, достаточно обреченная, в общем-то, на некоторый неуспех. Это такая
тема. И тогда, опять же, если вернуться к этому человеку, который пытается проконтролировать либо мир вокруг, либо мир внутри себя, то мы получаем два варианта реакции. Да? Либо я буду захватывать как можно больше пространства для удовлетворения своих желаний и потребностей и не особо чувствовать границы других. Да? Либо я, наоборот, буду очень сильно ущемлять себя и удерживать всяческие свои желания и, соответственно, тогда, опять же, оставаться голодным и... соответственно, не давать себе возможности приблизиться. Потому что для того, чтобы удовлетворить потребность, нам логично нужно приблизиться к объекту, который ее удовлетворяет. И если это психологическая потребность, да, то мне нужно приблизиться к реальному человеку. И я могу тогда либо всячески там захватывать его своими рассказами, своими желаниями, своими чувствами и так далее, и не особо рассматривать, а как ему при этом, да, как он реагирует. И как будто бы тогда только есть я одна и больше никого вокруг, я все равно остаюсь в одиночестве. Либо другой вариант, да, когда я даже не делаю попытки, либо обозначаю и быстро убегаю. Пугаясь и прячась в ракушку, говорят, нет, мне столько не надо, мне совсем чуть-чуть, я могу и сама как-нибудь себя, и все. И опять остаюсь в одиночестве, да. Фактически это, получается две стороны одной медали одиночества, потому что там я остаюсь одна сама с собой, не замечая другого, что тут я остаюсь сама с собой, не приближаясь к другому.
Оба этих действия, которые сейчас рассказала Света, они еще чреваты одним таким весьма любопытным побочным эффектом. Даже двумя, да? Первое, о нем частично уже Света сказала, что я правда не очень могу взаимодействовать с окружающим миром. Потому что в случае экспансии моя задача только безудержно расшириться. И все мои ресурсы направлены, скорее не на взаимодействие, а на то, чтобы занять максимум места. И таким образом я порастаю все больше и больше и больше внутренних ресурсов в топку этого безудержного расширения. И при этом я не очень вижу, куда я расширяюсь, что меня там ждет вообще, нужно ли мне столько места, и что я потом с этим буду делать.
Как
на меня при этом реагируют, а я рано или поздно реагировать начну. Соответственно. Или такое безудержное сжатие на грани такого коллапса, да, когда я пытаюсь максимально от большой тревоги занять как можно меньше места, потому что чем меньше, тем же проще контролировать, да, я же все вижу. И, соответственно, в однокомнатной квартире я точно вижу все. В пятикомнатная, но я не очень могу понимать, что там происходит в чулане. А то есть там какие-то вещи там происходят, которые мне угрожают. Вот. Но сжимаясь до какой-то абсолютной точки, да, вот абсолютно минимального, минимально возможного объема, ужимая свой внутренний мир и границу взаимодействия с миром внешним, я, в общем-то, обрекаю себя на некоторый голод.
Некоторый, а очень большой.
Это так смягчил, скажем так. Вот. Потому что, так или иначе, если я живу сильно меньше того размера, которого я есть на самом деле, то мой обмен с окружающим миром, как обмен веществ, да? Там, я не знаю, я могу нуждаться там такая пищевая метафора, очень понятная, я думаю, многим. Я могу работать там на 3000 калорий, но есть какой-то прекрасной идеи, соответственно, есть только 1500. Если идеи, например, там похудеть. Вот. И какое-то время мой внутренний, мой организм будет мне давать эту разницу, но это продлится только какое-то определенное время. Потом ресурсы закончатся, и, соответственно, я начну жить немножечко на 1500 калорий, условно. То есть я начну испытывать слабость. Я начну испытывать сонливость, я не смогу делать какое-то усилие, которое раньше было мне вполне по силам, и точно так же, но только уже в психологическом поле, в психологическом плане, ужимаясь меньше своего размера, я буду урезать свои коммуникации, я буду урезать свои возможности. Мой мир станет чуть-чуть бледнее или сильно бледным. Соответственно, я не смогу обеспечить ту наполненность жизни, которая была раньше или могла бы быть у меня. И, соответственно, из жизни уйдет то, что итальянцы называют dolce vita, это радость жизни, вкус жизни. И она, конечно, я продолжу жить. Но это будет, правда, как пресный черствый хлеб недельной давности.
Сопровождающийся тоской по жизни. У нас время подошло к окончанию лекции. Как-то хочется пожелать вам, правда, быть открытыми к исследованию себя, того, как вы лично устроены, как устроены люди, которые рядом с вами. И как-то попробовать, правда, от этого получить исследование удовольствия.
Спасибо вам за внимание.